Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте.
Итак, сегодня говорим про детей. Как подружиться со своим ребенком? Тема эфира. Я не знаю, для меня эта тема эфира немножко странная, но Юрий, наверное, нам объяснит, как можно не дружить со своим ребенком или что он имел в виду, когда придумал такую тему. Но вот говорим сегодня про это. Юрий.
Почему странная тема? Почему для тебя? Твои родители с тобой дружили?
Ну, да, наверное.
Но почему странно? Они странно дружили?
Как подружиться со своим ребенком? Для меня эта тема означает, что с ребенком родитель в конфликте находится, нет?
Из опыта моей работы, из опыта моих наблюдений, я вижу, что чаще всего как таковой дружбы нет.
А что есть?
Есть родительские отношения. Да даже отношений порой нет. Есть просто родительский контроль, и дети выступают в роли, сначала, когда они маленькие, в роли таких забавных живых игрушек, а потом в роли проблемы, которые нужно решить. Вот они сначала маленькие, такие все карапузчики, мы их одеваем для себя, покупаем им игрушки. А потом они вырастают, становятся вот этими злыми подростками, портят всю нашу жизнь. И это проблематично очень для нас, и поэтому мы стараемся как-то их куда-то пристроить для того, чтобы они перестали портить эту жизнь, нашу единственную. И в этой связи я как раз и подумал о том, что очень важная тема. Вот она какая-то заковырка такая, потому что, с одной стороны, важно дружить, но, с другой стороны, другом-то ты не должен становиться.
Ну, по сути, да, иначе ты теряешь авторитет и функцию родителя.
Вот здесь вот это очень хорошая тонкость, которая нужно понимать и которая нужно соблюсти в жизни воспитания ребенка, потому что ты должен оставаться мамой или папом. Мамой или папой, но не должен, другом, да, потому что друга можно послать, другу можно дать пинок и все остальное. Вот иногда некоторые педагоги, особенно неопытные, которые в школе, где-то еще, которые работают особенно с подростками, они пытаются вот с ними подружиться и вот не улавливают этой грани. Что я взрослый, а он все-таки подросток или ребенок.
У нас так было в школе с учительницей английского языка. Она была молодая, только-только окончила университет, пришла к нам работать и взяла нас, получается, с 5 класса. Ну и, соответственно, к классу 9 это была уже просто такая подружка, а не учительница, которая преподавала. Мы ее абсолютно не слушались, делали, что хотели, экзамены сдавали плохо, ей за это влетало. В общем, опыт показал, что дружить — это не совсем то, что должно происходить между взрослым, который должен назидать ребенка, смотреть за ним, воспитывать, контролировать.
Я для своего развития смотрю некоторые такие, с точки зрения, может, кому-то покажутся ужасные передачи, но они меня забавляют. Например, Гузеева везет, как она называется-то?
Вы смотрите эту передачу?
Я сейчас скажу, зачем.
Давай поженимся.
Да, давай поженимся. Да? Не потому, что я кого-то ищу, а потому, что мне интересно понаблюдать вообще, что за люди туда приходят. Нет, я прекрасно понимаю, что люди готовятся, но так или иначе в этом шоу люди не могут себя спрятать, потому что они пытаются спрятаться. И вот бывают персонажи, когда приходит мама с дочкой, очень похожие, и трудно понять, где мама, где дочка, и мама так хвалится, и бывает так, что дочка умнее, чем мама. И там вообще разницы никакой нет. Это катастрофа, на самом деле. Вот я смотрю, и я понимаю, что там катастрофа.
Вы про то, что когда взрослая дочка и взрослая мама подружки?
Да.
Это катастрофа.
Я считаю, что это катастрофа, потому что мама должна оставаться мамой.
Но это в детстве и в подростковом возрасте. А когда ребенок уже вырос, почему он не может быть
подружкой? Когда ребенок уже вырос, все равно есть определенная грань между мамой и между дочерью. Опять вот грань. Вот мама, это моя мама. да, мне маме 50 лет, дочери там 20 лет, которая приходит к маме и так далее. Здесь мы дружим с мамой, но вот статус подружки, ну, это, мне кажется, на мой взгляд, я думаю, что здесь теряется какая-то грань, которая ты воспринимаешь, ты не воспринимаешь, перестаешь воспринимать маму как, не знаю, как человека, который старше, прислушиваться к ее опыту, к ее советам прислушиваться, и отношение будет другое.
Ну, а чем плохо-то, я не понимаю. Ребенок вырос.
Ну, так.
Он, в принципе, уже не должен прислушиваться ко всем советам, внемлить, открыв рот и делать все, как мама скажет. Это нормальные взрослые отношения между двумя взрослыми людьми. Пока я не понимаю, почему это плохо. То, что единственное, что может быть плохо, то, что теряется уважение. Угу, понятно. Друзья, мы прервемся на небольшую заставочку.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Так, продолжаем эфир. Как подружиться со своим ребенком? Сегодня такая тема. Пока мы сейчас перед заставкой обсуждали, что плохого, если взрослый ребенок и взрослый родитель, друзья. Вот у нас пришло сообщение от Татьяны, что должна быть субординация в семье между мамой и дочерью, которой 30, да, и маме 50.
Нет,
там,
ну,
60. Субординация должна быть.
Я думаю, что да, вот... Вот вопрос уважения – это одно слово, но в нем очень много заключено в этом слове, вот в этом компоненте. Вот я думаю, что как раз слушатели имеют это в виду, что субординация – это как уважение, потому что ты не можешь маму послать очень далеко, ты ну, с уважением относишься к ее опыту, к тому, что этот человек дал тебе жизнь, в любом случае он вложил в тебя достаточно много, и поэтому здесь есть какие-то, здесь должны быть сдерживающие моменты, да, по отношению к маме. И в какой-то степени, ну, на подругу можно обидеться, с подругой можно в конце концов расстаться и не разговаривать, и просто сказать, слушай, ну все, давай мы закроем наши отношения, как бы нам... Мы предоставляем друг другу много неудобств, но с мамой же так нельзя обойтись, потому что это же мама, но так или иначе, которая состарится, и так или иначе, которая попадает под опеку собственного ребенка, когда будет она немощная и когда она будет нуждаться в уходе.
Тогда почему мамы, которые в таких отношениях со своими взрослыми детьми находятся, они, наоборот, этим гордятся, и они рады, что они смогли стать своим взрослым детям настоящим другом?
Ну, потому что обычно такие мамы далеко ребенка своего не отпускают. Они становятся для них другом для того, чтобы еще больше контролировать, для того, чтобы быть вот на этой общей волне. Это одна сторона. Вторая сторона – мамам или... Ну, папы редко, когда так вот говорят, что мы друзья, мы там тра-та-та. У папы это редко встречается. В основном это встречается у женщин. Молодость уходит, а хочется, чтобы мама и дочка, они ну, в какой-то были степени похожи, чтобы их воспринимали как подружек и так далее. И здесь... Ну, мама вот это вот, она понимает, что молодость ее уходит, и поэтому она как бы, она гонится за этой молодостью. И это некое такое, ну, эгоистичное чувство, которое она реализует в своей собственной жизни.
Ладно, хорошо, поняла. Давайте вернемся к детям помладше, не к передаче, да.
Не к взрослым детям мы вернемся.
Почему там важно подружиться со своим ребенком? Потому что тема, которую вы назвали, как подружиться, да, она предусматривает, что родитель хочет это сделать. Почему в таком случае важно в детстве быть другом для ребенка? Или я не знаю тогда, как воспринимать нашу свою тему?
Слово «подружиться», по словам «подружиться» я имею в виду построить взаимоотношения. Вот это очень важно. И естественно, что отношения, о которых мы говорим, ну, например... Родитель может выбрать такую стезю отношения, как, ну, такой диктатор. я диктатор и манипулятор, и поэтому мой ребенок, он должен слушаться меня, он должен выполнять мои команды, вставать на задние лапы и, ну, и делать все то, что я захочу. Ну, там есть же отношения, вроде как. Но они не такие, как мы представляем, но так или иначе, что когда там один субъект реагирует на другой субъект, когда он выполняет команды, когда он приносит или делает то, что он делает, ну, по всей видимости, какое-то отношение есть. И поэтому, когда я говорю о том, что нужно построить дружеские, нужно построить дружбу, то я говорю, что вот именно вот эти отношения, они должны быть дружескими. Дружескими, где есть понимание, где есть активное слушание, где мы разговариваем с ребенком, где мы вникаем в его проблему, где мы заступаемся за ребенка, когда ребенок приходит к нам за помощью и так далее. Я вот об этом пытаюсь сказать обычно, потому что, как правило, вот это утрачено, и нет этих дружеских отношений. Понимаешь?
Понимаю. Но разве такое отношение в детстве — это не начало вот той самой дружбы, которая во взрослом возрасте происходит? Нет? Или как? Просто что происходит в семье с ребенком, где сформированы дружеские отношения, где ребенок воспринимает родителя, ну, скажем, одновременно, да, как и родителя, и друга, с уважением, естественно. Вот проходит время, ребенок вырастает. Разве это не солома подстеленная для такой вот взрослой дружбы между взрослым ребенком и родителем, нет? Потому что как, если это твой друг на протяжении десятков лет, который тебе помогал расти, познавать этот мир, как потом сделать отношения недружескими?
Нет, ну... Нет, отношения-то, они, если они закладываются с самого начала дружескими, они и будут на протяжении всей жизни дружескими. Но ты будешь в любом случае иметь эти добрые отношения с родителями, даже когда тебе будет 40, а твоему там папе 70. Ты будешь с уважением относиться, ты будешь прислушиваться. Мы исключаем манипуляцию, мы исключаем это давление, но вот этот аспект уважения, ну, я не хочу сказать слово «пиетета», но я думаю, что вот, как, вот такого, ну, отношения, когда ты благодарен своим родителям. Но опять, ведь здесь может быть множество оговорок, потому что, ну, не все родители, конечно, идеальны. Иногда мы вообще задаемся таким вопросом, и мы приходим к своим родителям и спрашиваем: «Пап, мама, вообще зачем вы меня родили на этот белый свет? Я понимаю, что я вам мешаю в вашей жизни, и я порчу ваши планы и так далее». У меня, кстати, был такой вопрос: «Зачем ты меня родила?» И мама, без сомнения, мне ответила: «Для себя». Это была катастрофа в моей жизни. Мне было очень тяжело с этим справиться. И я думаю, что некоторые мамы и некоторые родители рожают для себя, и они делают из ребенка то, что удобно им, исключая из своего собственного понимания вообще, ну, то, что как, это вот этот маленький человечек, он когда-то вырастет. Что у него должна быть своя собственная жизнь, у него должна быть своя собственная семья, у него должен быть собственный выбор, который я буду уважать. Потому что уважение к ребенку в начальной стадии, оно будет рождать уважение ребенка ко мне. Сначала все строится на послушании, которое мы вкладываем в ребенка. А потом, и опять, при определенных обстоятельствах, при определенных условиях. Но потом, когда ребенок вырастает, когда у него головушка включается, он начинает мыслить, он начинает понимать, и начинает анализировать, что было сделано родителям в его собственной жизни, вот возникает это уважение. Я благодарен своим родителям вот за это. Я их люблю, потому что вот они большие молодцы, и я понимаю это, то, что они сделали.
Тогда я не соглашусь с вами, что родитель может стать другом, либо мы используем какое-то другое слово или другой смысл, вкладываем в слово «друг», потому что я представляю друга, ну, вы очень правильно сказали, даже если я буду с уважением относиться к своему другу, это все равно отношения на равных. С родителем отношений на равных никогда не будет. В таком случае у меня непонимание, как родитель может быть другом. Родитель может быть родителем.
Нет, я сказал, что родитель другом не может быть, у него должны быть отношения дружеские.
Но что я это начал значит? С этого. Что это значит?
Это значит, что когда ты строишь взаимоотношения с ребенком, когда ты уважаешь его выбор, ну, естественно, в зависимости там, от, ну, понятно, от возраста, да, когда ребенку 5 и когда ему 15, конечно, понятно.
Если разные выборы, разные уважения.
Разные выборы. Если ребенок хочет себе покрасить челку в зеленый цвет, и вот ему 16 лет, и он говорит, сообщает, слушай, пап, я хочу покрасить челку в зеленый цвет. Я впадаю в кому, в истерику, бьюсь в конвульсиях и запрещаю ему, и встаю. Я придумал новый термин «вставать звездочкой». В проходе, встаю звездочкой в проходе, говорю, я не пущу зеленую челку.
Это мало похоже на уважение выбора.
Это не похоже вообще на уважение выбора. Мы можем поговорить об этом. Мы можем поговорить об этом, да? И я должен спросить, слушай, мне кажется, что зеленая или розовая, например, челка. Что розовая челка в нашем заводском районе как-то не очень будет
воспринято,
да, теми гопниками, которые находятся в нашем дворе, поэтому ты будешь бит и так далее. То есть, но опять, как это происходит? Как я выстраиваю свою линию аргументации? Есть манипуляция, есть давление, но в любом случае мы должны объясниться, в любом случае мы должны поговорить об этом. Не должно же быть вседозволенность и всепозволительность, но это понятно. Но ребенка нужно, ребенка, подростка, нужно научить этому инструментарию правильно выбирать. У него должен быть вот этот, как сказать, этот инструмент в голове. Прежде чем выбрать, я должен подумать и там... дебет с кредитом как-то вот его сравнить для того, чтобы вывести сальдо на первое число и чтобы не быть в убытке в своем собственном решении. Я этому выбору учу. Подумай, прежде чем вот это нужно подумать об этом. И потом я даю этот инструмент. Я хочу, чтобы мои дети, они научились правильно выбирать.
У нас есть несколько сообщений. Анастасия пишет: «Моему ребенку 3,5 года, и я для него друг, но не авторитет совершенно». Спасибо.
Сколько
за
ребенку?
3,5.
И вы не авторитет?
Да, спасибо за сообщение. Я как раз хотела спросить. Смотрите, если мы с самого детства будем выстраивать дружеские отношения, возможно, в каких-то моментах мы позволим больше, чем нужно позволить ребенку, и потеряем авторитет, который только-только вообще начал устанавливаться. Вот у Анастасии как раз ситуация.
Настя, милая моя, 3,5 года ребенку, это мальчик или девочка, интересно, кто, во-первых. Во-вторых, хочется узнать, а кто авторитет для вашего ребенка? Кто его так испортил? Бабушка, папа, дедушка? Обычно, когда ребенок не воспринимает своего родителя, маму в частности, там стараются бабушки. Потому что бабушки начинают воспитывать при ребенке маму. И ребенок, он как бы даже в 3,5 года он улавливает, что мама такая же, как и я. Вот бабушка главная.
Бабушку-то никто не воспитывает.
Да, бабушка главная. Она воспитывает меня, она говорит, ешь кашу, и воспитывает маму. Поэтому мы, в принципе, здесь равны, несмотря на то, что мы тут имеем возрастной ценз, и мы тут в разных весовых категориях и так
далее.
Но
только 3,5
Но мне очень странно.
Ребенок, он не будет так рассуждать, конечно.
Он не будет, потому что он считывает поведенческие реакции, поведенческие модели. И, естественно, он это смотрит, и поэтому он капризничает, не слушает. И опять, когда вы говорите о том, что я для нее не авторитет, опять, что вы имеете в виду? Она вас не слушается? Или она, вот вы говорите, там, сядь, там, иди почисти зубы, или что-то какое-то ей даете, какое-то задание, она вас полностью игнорит? Или она вас обзывает? Или что вы имеете? Это тоже очень важно, нужно понять. Если у вас есть силы, время, напишите нам поподробнее.
Да, будем ждать. И еще одно сообщение от другой Анастасии. Свекровь до сих пор категориями послушания общается с сыном 30 лет. Ну, то есть ее мужем.
Ой, бегите.
Куда бежать? Муж уже. Куда убежишь-то?
От
свекрови с мужем в охапку?
Ну, куда делать? Ну, потому что все. Если свекровь так к нему относится 30, то есть она к нему относится как к ребенку. Я не знаю, как она к вам относится. Наверное, не знаю, конкурентка вы там ей или нет. Но если вы помалкиваете, то, наверное, нет. Если вы там пытаетесь ее воспитать, то вы принимаете порцию агрессии от нее и порцию возмущения, и настройки ее собственного ребеночка против вас. Разговаривайте с сыном, потому что единственный, кто может разрушить эту пуповину, которая между мамой и сыном, это сам сын, потому что он должен сказать своей маме «нет».
Так мы не знаем, может, и говорит «нет».
Ну, по-разному можно сказать «нет». «Нет». Понимаешь, ты же девушка, ты же все это понимаешь. Эти
в
вещи.
Любом случае, Анастасия, которая вот про это написала, тоже напишите, пожалуйста, подробнее, как реагирует ваш муж на такое общение с мамой, когда мама вот так вот категориями послушания общается. Смотрите, тогда я правильно вас поняла, вот особенно на примере наших сейчас двух Анастасий, очень прям в точку примеры, в маленьком возрасте родитель должен проявлять больше авторитета.
Конечно.
Во взрослом возрасте постепенно родитель проявляет больше дружеские какие-то качества.
Конечно,
и
постепенно нужно отпускать. Но я бы так сказал, что больше такая направленность, то есть больше влияние на ребенка. Потому что ну, вы формируете его характер, вы наполняете качествами его жизнь, вот качествами характера, которые есть у него. Накладываете на его темперамент. Это ответственный, это сосредоточенный, отзывчивый, сострадательный, там, милосердный, послушный. И это вот все качества характера. И ребенок это получает из семьи. Это все закладывается в семье. Если вы это не закладываете, то в 16 лет уже ничего не заложишь. Но даже уже после 7 очень тяжело это сделать.
Анастасия, которая про свекровь нам ответила, я не позволяю ей воспитывать меня, и она меня проклинает.
Ну, я так и думал, потому что вы не подчиняетесь ей, она же царица.
Там дальше, мы переехали в другой город от свекрови подальше, но эта свекровь не останавливает.
И что она...
Ну, видимо, как-то онлайн общается или что, не знаю.
Ну, вы должны с мужем поговорить, потому что муж должен отпустить ее в конце концов и перерезать, вот, отрубить эту половину, потому что муж уже зависимый. И я думаю, что он уже нуждается в посторонней помощи. Было бы неплохо, если бы вы нашли какого-то психолога, человека, который бы помог это все развязать.
Слушайте, подождите. Вопрос такой абстрактный сейчас, да? Не Анастасию, а абстрактно. Представим пару. Даже возьмем, например, девушку, да, вот у нее мама одна, нету мужа, и вот девушка вышла замуж, естественно, мама чувствует потерю какую-то в семье, что ребенок, ради которого она жила все это время, да, вот он уходит. Ну, то же самое происходит и с сыновьями, то что, ах, какая...
Нет, с сыновьями происходит тяжелее.
Ну да, он потому что еще замену в некотором смысле мужчины в доме, да?
Все-таки, когда это две женщины, когда есть дочь, когда есть мама, все-таки мама больше там рассчитывает на внуков.
А, хорошо. Но я про другое хотела сказать. Угу. Вот вы говорите, перерезать эту пуповину. А поставьте себя на место вот этого взрослого ребенка. Это же мама, которая меня вырастила, которая меня воспитала, которая столько мне дала.
Он должен выбрать между двумя женщинами.
Как перерезать? В смысле, оставить ее одну на старости лет? Совсем? Ну, нет вот у нее никого.
Ну, я поэтому сказал, что нужно обратиться для того, чтобы... Потому что есть нюансы всегда. Я не знаю, может быть, мама психически, может, нездорова уже. Может быть, мама перенесла какой-то тяжелый развод. Я не знаю всех нюансов, поэтому говорить о методике, как это сделать, потому что перерубать можно по-разному. Можно отрубить, можно лобзиком пилить очень медленно и долго. Способы бывают разные. С учетом категории и свойств семьи, с учетом отношений, я не знаю, как там все складывалось, я не знаю, почему мама преследует. Может быть, мама думает о том, что она всю жизнь положила на сына, она сделала все возможное и невозможное, чтобы поставить его на ноги. Это вот тетка какая-то пришла, она взяла готовый продукт, она воспользовалась, ну и так, там у мамы, я не знаю, что там в голове.
Я понимаю, о чем.
Вот.
Да.
И она украла, она увезла и так далее. И здесь нужно выработать правильную стратегию. Конечно же, чтобы отрубить, это не значит забыть, похоронить, закопать, зацементировать. Абсолютно все отрезать, секунд нет. Там нужно выработать, вот когда я говорю под словом отрубить, выработать правильную линию поведения сына. И снохе, Настя, не лезьте туда, вот не вступайте в контакт. Если она вам что-то выговаривает, смотрите на нее, выслушивайте, не принимайте на свой счет. Все, спасибо, что вы сказали, развернулись и пошли. Не вступайте в прения, не вступайте в какие-то разборки, еще что-либо. Это губит вас и накаляет всю эту обстановку. И потом это все передается сыну с какими-то своими комментариями. И вы живете вот в вечном этом таком отрицательном драйве. Мне прям тяжко даже представить это все.
Хорошо, следующее сообщение давайте почитаем. Роман пишет: «Я дружу с сыном, мне не повезло испытать этого чувство, потому что рос без отца.
Ну, здорово, я думаю, что...
Или нет?
Вы знаете, вот вы можете оттолкнуться от обратного, потому что то, что вы не испытали, то, что вы недополучили, вы это хорошо понимаете.
И поэтому можете точно знать.
Вам не с кем было поиграть в футбол. Вам не с кем было обсудить книжку, вам не с кем было поиграть в какую-то игру на двоих, вам не с кем пожаловаться кому-то, вы можете заступиться за своего сына, там, научить его каким-то приемам рукопашного боя, еще что-либо. То есть от обратного, понимаете, от обратного. Вот я в своей жизни шел от обратного, потому что, воспитывая сейчас двух сыновей, я иду от обратного, потому что я знаю, что недополучил я, и я знаю, в чем нуждаются мои парни. И это здорово, понимаете? И особенно, когда отец проводит время со своим сыном, да это просто замечательно. Там сажает его на велосипед, берет его на рыбалку, куда-то едет с ним на машины, не знаю, накачивает колесо, бортует его и так далее. Куча есть моментов, которые можно с сыном сделать.
Нам одно сообщение пришло от Ли, по-моему, так зовут девушку. «Добрый день, это же мама!» Написали мне кэпсом. Так и что мама? Вы знаете, мне так радуют примеры...
Это же мама, конечно, мама. Может быть, это мама написала?
Не знаю. Радуют примеры, ну, ветхозаветные и вообще культуры, вот, наверное, еще до нашей эры, ну, и частично в первых веках нашей эры. Помните, там в разных и сказках, и в Библии, где угодно, плакали невесты за день до свадьбы. И реально рыдали. И мы такие думаем, ну, почему? Да потому что они уезжали в семью мужа, и это могло быть в другую вообще землю, в другой город, и все. И неизвестно было, увидит невеста свою семью когда-нибудь после свадьбы или не увидит. И неважно, сейчас даже там на Востоке вообще есть тема такая, что они просто не видятся, даже если живут рядом, потому что все, отрезалось, и точка. Но в других культурах просто вот из-за дальности расстояний там люди плакали, отлеплялись и уезжали, и жили же как-то без мам. Так интересно. А сейчас, живя в разных районах Москвы, уже начинаются разные истерики. Как же так, бросили меня мамочку одну на произвол судьбы?
Вот это изначальная позиция мамы. Вот ребенок в ее жизни появился. За каким делом? Как у меня мама говорила.
Ну, это для себя, понятно.
Вот если для себя, конечно, он будет плакаться. Потому что я и себя настраиваю, и жену настраиваю, и настроил, надеюсь, что наши дети...
Они не для вас.
Они не для меня, не для нас. Ну, понятно, я надеюсь, что они как-то будут помогать мне в старости, но я их должен отпустить. Я их должен отпустить и подготовить к этому вылету своих собственных кукушат из этого кукушкинского гнезда. Но друзья мои, ну мы же коверкаем детей, они у нас абсолютно инфантильные и ничего не умеющие, не делающие. Они, да, они осваивают определенную профессию, но вот эмоциональный интеллект страдает. Они не могут ничего, никакого решения принять. И поэтому, если не мама, то они находят какую-то тетю-маму, на которой они потом женятся, и потом разводятся, дети страдают и так далее. Так давайте поможем нашим собственным детям, чтобы они были самостоятельными людьми, чтобы у них была ответственность, и чтобы они несли эту ответственность за свой собственный выбор. А не чтобы мы постоянно беспокоились и так ты что мне не позвонил? Ты мне уже 6 часов не звонил. Чувствую. Почему ты мне не звонишь? Я же за тебя волнуюсь. Я же за тебя волнуюсь, я тут уже два кровавого выпила, и ты мне тут все не звонишь и так далее. Мам, мне 48 лет. Ну, вот понимаете,
Слушайте, так смешно, если бы мне было грустно, правда.
Это правда грустно. Я встречаю уже взрослых людей достаточно, да, которые смотришь на них и... Ну, диву даешься. Ну, да, давайте, друзья, давайте будем уже правильно формировать фундаменты наших отношений. И если у нас дети, если вы сейчас меня слышат родители, у вас дети, может быть, маленькие и так далее, там, 2-5 лет, не знаю, 10-15, но давайте выстраивайте отношения с фундаментом того, что вы этих детей отпускаете. Ну, тут представьте, что 18 лет ребенок покинет, и он уедет в другую страну.
Учиться,
например. Сейчас это достаточно распространено, и дети хотят уехать и учиться где-то. Что? Вы должны подготовить его. подготовить его к тому, чтобы он не потерялся, и чтобы он еще потом проявил заботу о вас и не забыл о вас, как страшный сон.
Вот у нас Татьяна как раз пишет про 15 лет. У моей дочери очень тяжелый переходный возраст, 15 лет, как ей можно помочь?
Что конкретно тяжело?
Напишите. Не написали. Напишите.
Что конкретно тяжело, потому что все подростковый возраст проживают по-разному. То есть у некоторых это зависит от их физического состояния, потому что есть подростки, например, которые очень быстро выросли, и они физически страдают. То есть у них какие-то органы, там, чисто рост у них вырос, а вот внутренняя вся система, она начинает подрастать, очень много энергии, они очень быстро устают, переутомляются, у них много активити, и здесь нужно пересмотреть вообще свое отношение к загруженности своего собственного ребенка. Он очень быстро вырос, и вследствие этого появилась очень высокая утомляемость. Поэтому нужно смотреть на ребенка. Может быть, это первая любовь. Может быть, это конфликт с одноклассниками. Может быть, вы слишком контролируете своего собственного ребенка. То есть нужно понять причину. Какая причина у вас с вашей дочерью. А потом уже ее нивелировать, а потом уже работать над этой причиной, потому что вот это очень важно. Потому что вот давать какие-то, знаете, вот универсальные советы, я всегда их боюсь, потому что тут можно поломать очень сильно и ничего конкретного не добиться. Вот на ваш взгляд, напишите, пожалуйста, что вы считаете основной проблемой в переходном возрасте вашей дочери? Вот что конкретно? Чтобы мы оттолкнулись хотя бы от этого.
Будем ждать, Татьяна. И сейчас сообщение вот от Анастасии, у которой 3,5 года ребенку. Значит, сын не слушается, то есть ни спать, ни кушать не могу убедить. Говорит, я сказал нет. Бабушка остается с ним одна, уж не знаю, как она его воспитывает. Папа строгостью может добиться, а я никак. Не могу уговорить погулять, убрать игрушки до слез. Хотя любит меня и утешает, когда плачу, а сам не слушается. И у нас еще одно сообщение.
По всей видимости, я так понимаю, что вы на работу уходите, бабушка остается с ним. Вот было бы здорово поставить скрытую видеокамеру и отснять. Нет, не для того, чтобы потом бабушке предъявить, нет. Я не в этом плане, потому что бабушку уже не перевоспитаете. Это только обидит ее и так далее. Это для вас нужно. Ну, может быть, запись какую-то, я не знаю. То есть подумайте.
Вы хотите узнать, что же там бабушка одна с ним наедине говорит
ему, да? У меня подозрение такое, что бабушка позволяет своему внуку практически все. Хочешь спать, не спи, хочешь это. Она его кормит, поет, тешит его и так далее. А вы, как мама, которая... Вот мама, да, она работала, вы работали, вы пришли. И вам нужен четкий порядок, например. Вы пришли, так, сейчас нужно, это выходной, так, нужно поспать, нужно расписание, вы живете в расписании. Обычно родители, которые на пенсии, они живут вне расписания. У них нет расписания. То есть вот они живут по наитию. Они проснулись, они могут ночью плохо спать, потом они могут спать, но они вообще пожилые люди, они дремлют везде практически и говорят, что они не высыпаются. Вот. Это внучок, бабушка его любит. Может быть, он похож на ее сына, она его лелеет. И поэтому она считает, что ваши все вот эти вот какие-то запретительные меры, они влияют на психику ребенка. И поэтому ребенок, он не слушается. Потому что он уже привык к тому, что ему позволительно все. А вы тут пришли с какими-то ограничениями. Поэтому, опять, бабушку, конечно, не исключишь, потому что она, наверное, помогает вам. Но здесь нужно выявить эту причину. Почему, да? Потом вы должны понять и почитать где-то, наверное, берите в интернете кризис 3 лет. То есть у ребенка в 3 года начинается вот я сам. И вот это я проявляться, и поэтому он хочет, во-первых, все сам, и вот это вот непослушание как раз оно у него и возникает. По всей видимости, возможно, что ваш ребенок находится именно в этом кризисе 3 лет. Когда он устанавливает свои четкие границы, и он хочет сам принимать решение. Поэтому здесь, опять, не продавливая его очень сильно. Опять, то есть вы идете на такие небольшие послабления. Так, у тебя сейчас тихое время сна. Если не хочешь, ты можешь не спать, но ты должен находиться в своей кровати. То есть вот здесь вот ни нашим, ни вашим, да, такой метод. Ты находишься в кровати, хочешь, я тебе книгу почитаю, но ты должен быть здесь. Хочешь, вот предложите ему несколько альтернатив. Обычно наш младший, да, он, когда ты начинаешь ему читать книжку, он очень сладко под нее засыпает. А вначале он не хочет, не хотел ничего делать, он не хотел спать, потому что у него игра какая-то была, он всех человечков выстроил своих, он там машинки свои поставил, тут вы приходите и говорите, а надо сейчас спать. Ну, он начинает расстраиваться, говорит, хорошо, пусть игрушки тебя ждут, давай я тебя сейчас вот книжку почитаю. Давай мы с тобой вместе полежим. Давай, когда вы будете принимать участие вот в этом процессе, в послушании, обычно ребенок, ну, позитивно реагирует на это.
Еще сообщение от Вероники, тоже про ребенка 3 лет. Моему сыну тоже 3,5 года и никого не слушает. Бабушек рядом нет. Это важно. Так. Игнорирует просьбы, делает все наоборот. Говорит мне постоянно, ты плохая. Начал ходить в детсад 2 месяц. В садике слушается. Но с родителями орет, требует, истерит, ничего не слушает, не делает или делает назло. Что с нашим ребенком и как стать для него авторитетом, восстановить отношения? Почему вы смеетесь, Юрий?
Нет, я не смеюсь. Простите меня, пожалуйста, я не смеюсь не потому, что он капризничает. Я представляю этого ребенка.
Как шкодничает, который,
да? Да, который ложится на пол, который бьет кулаками и так далее. То есть мои хорошие, дорогие родители, все это проходили. Ну, по всей видимости, естественно, что там чужие тетеньки, да, и там другой совершенно коллектив и так далее. Вот ребенок приходит, он видит новую тетеньку, и он знакомится с новыми правилами.
Сейчас подождите, да? 3-й, 4-й месяц и в садике начнет так же орать, да,
нет,
когда со всеми познакомится?
Нет, там не поорет.
Не поорет? Почему?
Не поорет, потому что там достаточно много детей, и такого внимания на него не будет.
Ага.
Понимаете, там, ну, там тебя взяли, положили, ори не ори. Все. Ребенку нужны зрители. Вот. И опять я уже сказал про кризис 3 лет. Ну, это в какой-то степени надо и пережить. И во-вторых, ну, не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Вот вы эмоционально не ведитесь на все на это. Потому что вот он начинает орать, капризничать. Так вы, вот он капризничает, вы сели, ждете. Ждете тихо, спокойно, потому что ведь ребенок заводится обычно от того, как мы на него реагируем. Если мы прореагировали, он еще, если мы еще, он еще. И потом он вообще впадает в полнейшее такое состояние, когда он сам себя заведет, и уже там невозможно его контролировать. И постепенно вот эта вот фаза, она будет угасать. И ребенку, ну вот он проверяет, вот границу дозволенного, насколько ему это дозволено. Он будет называть вас плохой, еще что-либо. Ну, потому что ребенок хочет то, что он хочет. А как вы хотите? Вот он хочет там, помните фильм про Дениса Кораблева «Хочу черпалку». Вот я хочу черпалку. Ну, старый фильм. Это из моего, наверное, детства. Я хочу черпалку. Я хочу вот эту машину. Я хочу машину. И ложиться между стеллажами в магазине и так далее. Я уже как говорил об этом. Ну, окей, вот хорошо. Оставайся.
Хочешь поорать, поори.
Хочешь,
да?
Поорать, ну, ладно. Ты не получишь машину. Вот я знаю, что мой младший, он такой маленький манипулятор тоже, ну, ему уже 8 скоро будет в ноябре. Он там приходит в магазин, и у него есть обычно ожидание, что он купит в магазине. Вот, например, он любит печенье тук-тук. Он подходит к стеллажу, кладет, я говорю, мы сегодня тук-тук не покупаем. Он начинает, я повторяю ему спокойно несколько, мы тук-тук не покупаем. Все, мы пошли дальше. Капризы были несколько раз. Сейчас, когда я ему говорю, он хочет тук-тук, у него возникает это желание. Наверное, вырабатывается пищеварительный сок, когда он видит этот тук-тук. Он подходит, кладет, я говорю, нет, мы не покупаем сегодня. Кладет обратно, мы идем дальше. То есть это вот процесс...
Но подождите, у вас уже выработанный навык слушаться папу в этом вопросе. А вернитесь в то время, когда были истерики.
Конечно.
Что вы предпринимали?
Мы терпели, что мы предпринимали.
То есть
мы
вы ждали, когда прорвется?
Вестись на провокацию ребенка не нужно. Но нужно научиться правильно, тихо и спокойно на нее реагировать. Не впадать в истерику, не думать о том, что как стыдно перед другими людьми. Он меня назвал плохой, потому что он меня не любит и так далее. Слово «плохой» он не вкладывает. Ребенок в 3 года, он вот коннотация слова для него, она не такая, как у нас. Он не вкладывает вот такой смысл, как мы можем вложить. Плохая — это, ну, представьте, это мама, которая... Пусть будет как перевод. Это слово «плохая мама» — это мама, которая не хочет сейчас дать мне то, что я хочу. Пусть вот слово «плохой» это обозначает. Все. Он не то, что он вас сейчас не любит, он ненавидит и так далее. Просто он хочет добиться то, чего он хочет добиться, а вы ему это не позволяете. Ну, вот он так выражает свое несогласие. Подросток будет по-другому реагировать.
Ну, да.
Подросток может стул в окно кинуть, или замолчать там, или на зло вам что-то сделать, или подстроить и так далее. А взрослый человек может тоже по-разному реагировать. Вы понимаете? А вот ребенок, он реагирует так. У него все открыто пока.
Итак, тогда, резюмируя ваш ответ, как стать для ребенка заново авторитетом, потому что когда-то этот авторитет был, хотя не знаю, может,
понимаете,
и не было.
Авторитет,
никогда.
Вот как он, посмотрите, ведь что такое авторитет? Авторитет — это когда ребенок, смотря на вас, он впитывает, он подражает вам, и он берет это за основу. Это процесс. Угу. Это не то, что я сказал, и мы тут все встали и пошли. Это не авторитет, все-таки это все-таки больше такое деспотичное воспитание, да, когда мы на страхе, на манипуляции воспитываем ребенка. Это одно. А авторитет — это ведь это же процесс. Это когда проявляется уважение к своему собственному родителю. Папа умный, там, мама умная, мама хорошая, мама это знает лучше и так далее. В начале, когда 35 года, он вообще пока об этом не думает. Но вот я вам как бы вот на будущее говорю, что вы должны стать таким авторитетом, что мама, да, она старше, она умнее, у нее есть образование, и она обладает этим опытом, поэтому она авторитет вот в этих вопросах.
Тогда на будущее, смотрите, я сейчас, да, я беспокоюсь. Давай. Если ребенок растет вот с таким пониманием, это очень здорово до определенного момента.
Конечно.
Вот как этот момент не упустить? Это же тоже от родителя зависит.
Я считаю, что сейчас, когда у ребенка в 3,5 года возникают такие процессы, это нормально. Вот вы должны понимать, вот почитайте возрастную психологию, это нормально. То, что он заявляет о своих правах, то, что он с чем-то не соглашается, у него формируются волевые процессы.
Это же
процессы.
Очень здорово.
У него это нормально, что ребенок не с неподавленной волей. Он же не робот. Вы ему все сказали, и он все послушно сделал. Это как немножко странно. Ну да, он с чем-то не соглашается. В чем-то нужно убедить. Где-то нужно проявить родительский авторитет и родительскую вот эту вот родительскую силу и сказать: так, стоп. И нужно показать, кто в доме хозяин. Что я мама твоя, а ты мой ребенок. И поэтому здесь я руковожу тобой. А когда изначально ребенок у нас будет такой покладистый, меня вообще тихие дети больше напрягают, потому что вот в тихом омусе там потом, я даже не знаю, что когда вот ребенок вообще на 100% все делает, ты зашуганный такой, вот ты приходишь, он как мышка сидит, вот так вот, у него спинка ровная, ручки так лежат, ручки все туда сложены и так далее. И вот это вот какой-то вот, меня настораживают такие вот чрезмерно правильные такие дети, которые вот по линеечке ходят.
Не, я вообще сказала про другое. Это все, что вы сказали, это верно, но мой вопрос был о том, что в каком возрасте, например, там, не знаю, 18, 16, 15, 14 лет, нужно уже прекращать авторитетствовать?
Я думаю, что с ребенком, когда уже он в школу идет, нужно разговаривать. Вот, и даже чуть раньше, с 5 лет, можно уже начать обсуждать.
То есть по чуть-чуть?
Конечно, вот начать обсуждать, разные же вопросы.
Позволять, да, ему все больше,
конечно,
решений принимать.
Например, хорошо, мы сейчас купим тук, тогда, смотри, ты должен выбрать. Мы покупаем тук, тогда, значит, ты не пойдешь со мной на Человека-паука в кино. Может, это маленькая манипуляция, нужно учить ребенка выбирать. Он должен как-то вот включать свой мыслительный процесс, понимаете? Не то, что я попросил, мне сразу это дают. Это одна, как бы один путь. Второй путь. Все, что я не попрошу, мне не дают.
Это другой путь.
Две крайности. И обычно мы вот в этих, между двумя этими крайностями мы мечемся. Мы не даем, а потом вот покупай все, что... А здесь мы предлагаем ребенку альтернативу. Мы учим его процессу выбора. Мы учим его думать, задумываться. Вот он раз, и он задумался о чем-то. Или говорим: слушай, вот ты хотел купить чупа-чупс, ты хотел купить киндер-сюрприз, ты хотел купить тук-тук там или что-то. Что ты хочешь из этого? Я могу тебе купить что-то одно. Что ты хочешь выбрать? Мне очень интересно наблюдать за своим сыном, когда он выбирает. Это вы даже не представляете, как у него такое еще, у него все извилины на лбу, да. И он пытается как-то вот это вот как-то вот что-то там взвесить, осознать и так далее, что идет мыслительный процесс. Поэтому ведь очень важно, друзья мои, чтобы наши дети, они делали остановки, они думали, да? И потом они несли ответственность. И потом мы говорим, ну ты это купил, а потом я купил там чупа-чуп, а я на самом деле тук-тук хотел. Но это твой выбор, это твоя
твои
ответственность, это твои
да.
последствия. И вы разговариваете с ребенком, и он опять начинает функционировать, и он опять начинает извилину вам на лбу показывать со своими эмоциями.
У нас Анастасия комментарий добавила, что дети не делают назло, они действительно границы свои расширяют и проверяют, что можно, а что нельзя. А взрослый уже свои границы должен понимать, знать и транслировать, и про выбор поддерживаю. Спасибо большое за комментарий.
Спасибо большое. Я думаю, что дети, когда там капризничают, и, как мы говорим, делают назло, там что-то могут разбить, кинуть и так далее, это проявление эмоций. Они еще не умеют контролировать свои эмоции, и поэтому они их так вот проявляют, как они могут. И поэтому не надо на них там злиться, обижаться и приписывать им, вот понимаете, вот вы должны понимать, что ребенок, он еще не взрослый. И поэтому вот вы что-то какое-то из взрослой жизни, какой-то вот описательный момент. Вы говорите, вот ты злость проявляешь и так далее. Да нет. Вот вы должны учитывать, да, возраст ребенка и соизмерять те поступки, которые он делает опять.
А в 3,5 года сделать что-то назло очень...
Ну, в 3,5, да, еще не может делать назло.
Именно назло в нашем понимании.
В нашем понимании, нам кажется порой, потому что вот мы что-то старались, он это вот не воспринял. Иногда ведь это то же самое. Вот, например, ты что-то стараешься, ты хочешь купить какую-то игрушку, там чего-то, что-то вот где-то ее там ищешь, да, она такая дорогая, ты покупаешь, и ребенок так на нее посмотрел. Ну, это день рождения. Вы купили ему игрушку, он мне посмотрел, так, ну, немножко в нее поиграл. А вы пригласили соседа, который подарил ему какую-то фигню за рубль 10, и он ее из рук не выпускает. И вы вот...
Обидно,
и вы свою обиду трансформируете каким-то образом и начинаете там, ну, придумывать какие-то версии. А иногда, ну, вот ребенок включился именно на это. Ну, так вот выбор его. А очень интересно узнать, поговорить. А почему, Вася Иванов, а почему ты так сделал? Почему тебе этот затрапезный трактор тебе нравится больше, чем моя великолепная очумительная игрушка за 28 тысяч? Вот почему?
Хороший, да, интересно было бы слышать этот. Еще сообщение у нас от Марины. Моему старшему сыну 9,5 лет, он постоянно врет, даже когда совсем нет на это причины. Он так и говорит, так само получается. Сложно с ним дружить, часто ловлю себя на мысли, что не могу ему поверить. Очень интересный комментарий, интересное сообщение.
Ну,
как дружить с патологичным вруном? Патологическим.
Повторюсь еще раз, да, что всему есть своя причина, почему он обманывает, и с чего это все началось. Почему это происходит? Это происходит из-за того, что ребенок хочет повысить свою значимость, это потому что ребенок чего-то боится, это потому что ребенок уяснил, что посредством манипуляций каких-то и вранья он добивает своей собственной цели. Нужно понять, вот, что его толкает именно к этому.
Понять это можно самостоятельно или надо к психологу
сходить? Я думаю, что, ну, может быть, мама знает вообще, с чего это началось, а может быть, есть пример какой-то, потому что дети в 9-10 лет, они уже достаточно большенькие, и если там папа привирает или бабушка привирает, есть какой-то, ну, какие-то примеры в жизни, ребенок очень быстро схватывает, и потом это начинает транслировать. Вот, и поэтому, ну, терпение вам, хочу сказать, и проговаривайте каждый раз, когда вы, ну, то, что вы его ловите и так далее, вы подчеркиваете, что наши отношения строятся на доверии. Если нет доверия, не будет доверия, тогда не будет отношений. И вот это вот раз за разом нужно это корректировать. Это корректируется все, но корректируется корректно тогда, когда мы знаем причину, вот, что толкает его на такое поведение. Ну, я не думаю, что он прям стопроцентный угун, прям везде все он преувеличивает. А может быть, еще одна из причин, есть дети-фантазеры.
Которые, они живут в своих,
да, они живут в своих придуманных реальностях, и для них это не вранье, для них это какой-то вот какой-то
мир. Сказка, рассказ.
Какой-то сказка-рассказ. Да. Но опять, почему ребенок был вытолкнут именно в этот мир? Тоже
надо
вопрос интересный.
У нас заканчивается наш эфир. Давайте резюмируем буквально там пару предложений. В итоге, как подружиться с ребенком?
Подружиться с ребенком нужно с самого начала. С самого начала начните с ним разговаривать и помните о том, дорогие друзья, что вам нужно подружиться, но не стать вот таким другом на одной линеечке, да, для того, чтобы потом потерять свой собственный авторитет. А дружить — это значит обсуждать, это значит выстраивать отношения, это значит знать, чем живет ваш собственно любимый ребенок.
Все, всем спасибо, услышимся в понедельник в 14:00. Хороших вам выходных, пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.